Спиранская Варвара Сергеевна. Курс лекции «Советская архитектура 1920-1950-х годов». Лекция шестая. «Конструктивизм. Ведущие направления в теории и практике советской архитектуры 20-х-начала 30-х годов». В 20-е годы в Советской России с невероятной интенсивностью вершились новаторские проекты, которые внесли беспрецедентный вклад в изменение пространственной картины мира. В многоголосии архитектурных исканий 20-х годов, наряду с неоклассическими тенденциями, символическим романтизмом, рационалистическими поисками в области художественно-композиционных проблем, именно конструктивизму, который сосредоточил свои силы в проектной и теоретической деятельности, стала принадлежать ведущая роль. Творческие принципы и теоретическая платформа конструктивизма формировались в процессе сложного взаимодействия архитектуры с новаторским искусством Малевича, Татлина и Лисицкого. Но более всего на сложение нового направления повлияли формально-эстетические эксперименты конструктивистов-производственников, связанные с рождением новой бытовой формы, выражающей утилитарность и полезность. В архитектуру конструктивизм вошел одновременно с проведением в Москве в 1923 году конкурса на проект здания Дворца труда. Мысленно перелистаем страницы раннего этапа летописи советской архитектуры и остановимся именно на этом времени. В 1923 году было закончено строительство первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве, создание архитектурно-художественного комплекса, в который принимали участие лучшие представители творческих, новаторских и традиционных направлений и течений. Для нас эта выставка представляет интерес не только с точки зрения архитектуры павильонов, но и как масштабное выражение синтеза архитектуры с изобразительными искусствами тех лет. В ее проектировании и строительстве участвовали архитекторы Щусев, Щуко, Желтовский, Фомин, объединившие вокруг себя талантливую молодежь. Среди них был и Константин Мельников, чей павильон «Махорка» привлек особое внимание революционной новизной форм. Помимо архитекторов, активное участие в выставке приняли живописцы и скульпторы Каненков, Мухина, братья Стенберги, Шадер, Экстер и другие. Изобретательность в выборе архитектурных средств, декоративность ярких панно, лозунгов и стягов, цветные буквы плакатов, написанных прямо на деревянных стенах временных павильонов, все это создавало праздничный облик выставки. В строгих цветах будней послереволюционного пятилетия ее жизнерадостный красочный ансамбль как бы олицетворял новый период в развитии общества. В этом же году были открыты памятник Тимирязеву в Москве скульптора Меркурова, в Твери бюст-памятник Марксу скульптора Лавров и мемориальный ансамбль 26 бакинских комиссаров Баку скульптора Терпиловской. В 1923 году архитектор Щусев заканчивает разработку двух важнейших центральных фрагментов планировки Новой Москвы, план реконструкции которой совместно с архитектором Иваном Владиславовичем Желтовским он начал еще в 1918 году. В 1923 году в Петрограде архитектор Оскар Мунц приступает к работе над проектом корпуса главной понижающей подстанции Волховской ГЭС, возведенной под руководством инженера Графтио по плану Гойл-Ро. Здание подстанции – одна из интереснейших построек того времени, до сих пор привлекающих к себе внимание талантливо интерпретированными формами строгой и величественной архитектуры Северной Италии эпохи Средневековья и раннего Ренессанса. В этой атмосфере, насыщенной значительными архитектурно-художественными событиями, весомо прозвучал голос архитекторов-братьев Весниных, представивших на конкурс Дворца труда проект-идею, проект, ставший программным манифестом нового архитектурного направления, по которому вскоре пойдет советская архитектура. Для того, чтобы понять новаторство братьев Весниных, продекларировавших примат инженерии, техники и науки, нам надо ознакомиться с работами участников конкурса, а также с программой проектирования Дворца труда в Москве, в которой предполагалось сочетать в одном комплексе общественно-административное и театрально-клубное здание. По сути, в условиях программы была заложена мысль о рождении нового типа сооружения, образ которого архитекторы начали искать в самые первые послереволюционные годы на предшествующих конкурсах, таких как Дворец рабочих в Петрограде и других. Эта мысль прозвучало и на первом съезде Советов в 1922 году выступление Кирова, автора идеи возведения подобного дворца. Цитата. «Здание должно являться эмблемой грядущего могущества торжества коммунизма не только у нас, но и на Западе». Конец цитаты. Работы участников конкурса, среди которых мы находим уже известные нам имена Гинзбурга, Белогруда, Троцкого, Голосова, объективно отразили состояние советской архитектуры начала 20-х годов. Преданность одних мастеров классическим традициям и символическому романтизму, увлечение других рационалистическими поисками в области художественно-композиционных проблем. Обсудим некоторые из них. Проект Голосова отразил архитектурный символизм автора созданием своеобразной романтической имитации фабрично-заводского предприятия с введением различных индустриальных мотивов и форм – эстакад, элеваторов, стрелоподъемных кранов, соседствующих с упрощенными фрагментами классицистической архитектуры. В этом проекте своеобразно переплелись черты неоклассики и те, в частности, сдвиги объемов, динамическое построение планов, которые в середине 20-х годов приведут Голосова к конструктивизму. Приступая к анализу конкурсного проекта Гинзбурга, необходимо, прислушавшись к точке зрения исследователей творчества этого мастера, отметить удивительное несоответствие его проекта тем теоретическим убеждениям, которые он вскоре начнет отстаивать, акцентируя внимание на решении утилитарных, функционально-конструктивных задач. Общее в них – только отказ от традиционных форм. В его проекте все подчинено воплощению мощи и величественности. Это выражено в ритмической аркаде двух основных полукруглых объемов, фланкирующих здания с двух сторон, цитирую, «неясных, каких-то мрачно-символических настроениях, навеявших создание глухих башен, аскетизм, доведенный до мрачности». Конец цитаты. Первую премию присудили проекту тогда еще совсем молодого петроградского архитектора Троцкого. Гигантские размеры здания, представленные на конкурс, его грузная пластика, особенно ярко выраженная в старинных апсидах и колоссальных каменных пилонах приземистой тяжелой колоннады, все это производит впечатление подавляющей монументальности. Иное, остросовременное решение было представлено работе Весниных. Мы уже на протяжении многих бесед упоминали имя архитекторов братьев Весниных. Пришло время более подробно ознакомиться с этими незаурядными творческими личностями. Братья Веснины – Леонид, Александр, Виктор – встретили Октябрьскую революцию уже зрелыми архитекторами, в расцвете творческих сил, пройдя основательную практическую архитектурно-строительную школу. В протяжении всей последующей архитектурной деятельности – Веснины сохранили архитектурное единство и взаимопонимание. К их наиболее известным ранним работам относят дом-особняк Сироткина, построенный в 1914 году, исполненный в духе русского классицизма, конюшни при московском ипподроме этих же лет, вызывающие в памяти ампир и французский ренессанс. Последняя крупная дореволюционная работа братьев Весниных – проект универсального магазина акционерного общества «Динамо» 1916 год. В нем ясность и простота общей архитектурной композиции, основанной на упрощении ордерной архитектуры. Чувства, которые пришли к творческому коллективу вместе с социальной революцией, они выразили следующими словами. Цитата. «С первых дней октября нам стало ясно, что работать, как работали раньше, нельзя. Для нас стало очевидно, что должна быть создана новая архитектура, отвечающая новой созидательной эпохе». Конец цитаты. В первые же годы октября Александр Веснин выступает как художник, создавая беспредметные живописные композиции, ставшие для него лабораторией стилистических поисков, по времени совпадающие с проунами Лисицкого и архитектонами Малевича. Большое влияние на формирование художественной концепции Александра Веснина показала его работа в театре, особенно в Московском камерном театре под руководством Таирова. Обратимся к проекту «Дворца труда». Это был самый значительный проект на конкурсе, поднявший, по убеждению Андрея Вадимовича Иконникова, идеи конструктивизма на уровень зрелой концепции. Конец цитаты. При первом же взгляде на него становится очевидно, что этот проект утверждал новую тектоническую систему, пропагандировал новые конструкции материалы, последовательно разрешал все требования конкурса в области утилитарности и экономичности. Дворец труда – это рационально решенный план, четкий силуэт, ясный образ. Его архитектурно-пространственная композиция основана на контрастном и вместе с тем гармоничном сопоставлении призматических и цилиндрических объемов, объединенных общим ритмом вертикалей и горизонталей железобетонного каркаса. Построение главных масс сооружения исходит из необычайно остроумного планового решения. Овальный в плане основной зал на 9000 человек соединен с административным корпусом, спроектированным в виде 20-этажной башни, горизонтальным мостом-переходом, перекинутым над уличным проездом. Башня завершалась высокой фермой в виде решетчатой мачты антенны с растяжками, объединяющими оба здания. Внешний облик Дворца труда выглядел, по суждению некоторых его оппонентов, аскетичным и опромышленным, но венчающая композицию сеть тросов и проводов, рисующаяся в небе легким геометризированным ажуром, снимает напряжение, внося в проект романтику индустриальной архитектуры, ту, поэтика которой была присуща утопиям Сант-Элия. Проект Весняных резко отличался от всех других проектов стремлением создать новый в социальном отношении тип общественного здания, смелый, по-настоящему новаторский. Как вспоминал впоследствии председатель жюри конкурса академик Щусев, читаемый в монографии, посвященной творчеству архитекторов, Веснинский проект вызвал острые разногласия. Наиболее авторитетный представитель академического направления Желтовский считал, что Весняны не заслуживает премии за Дворец труда. Первая премия была присуждена проекту Троцкого, выполненного, по словам Желтовского, на основе крепких традиций. А проект Весняных получил только третью премию, да и то под давлением архитектурной общественности. Конец цитаты. Любопытен отзыв о творчестве одного из братьев Весняных Игоря Эммануиловича Грабаря, замечательного исследователя русского искусства, художника, интеллектуала, который в 1923 году пишет: «Передо мной одна из многих катастроф – обложка нового журнала архитектуры. Ее автор, Александр Веснин, крайне левая фигура российского художества. Милый, очаровательный человек, одаренный и честный как дитя, он пал жертвой своей слепой, чисто русской веры в идею». Конец цитаты. Но многие архитекторы увидели в проекте Весняных верные пути творческих поисков, новую мысль, новые эстетические качества, выражение содержания нового типа общественного здания, органически связанного с современной функционально-технической основой и с новым архитектурным образом. В декларациях торжественно провозглашали, что настала новая эпоха в строительстве, эпоха новых архитектурных форм. Мы воздержимся от окончательных выводов, прежде чем не рассмотрим конкретное влияние конкурсного проекта Весняных на проектную практику этих лет. В 1924 году появляется новый сенсационный проект Весняных, конторское здание газеты «Ленинградская правда». Квадратное в плане 6 на 6 метров, маленькое очень сооружение, высотой 26 метров, был запроектирован из металла, стали, стекла. Две вынесенные наружу призмы лифтовой шахты, часы с ежеминутно меняющимися цифрами, светогазета с бегущими словами очередных сообщений, прожектор, помещенный на крыше и светящий своим лучом в вечерних облаках. Все было пронизано динамизмом, дышало революционной романтикой и, как тогда, казалось утопизмом. «Вновь сошлемся на провидца поэта», цитирую. Вспоминается утопия Хлебникова «Мы и дома», пишет Старкина в своей книге, посвященной жизни и творчеству великого мастера слова. «Стеклянные комнаты, железостеклянные дворцы, дома, остовы, двигающиеся архитектурные формы». Конец цитаты. Теперь слово времени. Оно все ставит на свои места. Многие из архитектурных приемов, предвиденных Велимиром Хлебниковым и проявленных в творчестве Весняных и других конструктивистов, вошли в арсенал средств современной архитектуры XX века. А двигающиеся архитектурные формы гениального испанского архитектора и инженера Сантьяго Калатравы поражают нас, его современников, в XXI веке. Мы вернемся к обсуждению работ Весняных. Следующий значительный успех выпал на долю конкурсного проекта конторского здания акционерного общества «Аркос». Работая над проектом торгового дома «Аркос» в 1924 году, писали Александр и Виктор Весняны, искали характерный для данного типа сооружений образ, путем притворения в архитектуру рационально организованных процессов. Нижние этажи здания предназначались для размещения магазинов, банка и торговых контор иностранных фирм. Все эти помещения требовали максимальной освещенности, и поэтому первые четыре этажа получили сплошное остекление снаружи. Два верхних этажа занимала гостиница, и здесь обычные оконные проемы в плоскости стены. Каркасная система конструкции здания дала возможность создать сложный ритм вертикальных и горизонтальных членений на его фасадах. В этих работах, продолживших принципиальную линию, отчетливо выраженную в проекте Дворца труда, получили законченное выражение характерные черты веснинского конструктивизма. Их архитектурное кредо сложилось, им стали подражать. В стиле аркос в 1925 году архитектор Илья Голосов, который становится активным сторонником нового направления, выполняет для Москвы проект электробанка. Архитектор Гинзбург – проект дома текстиля. Эти и многие другие работы, выделявшиеся своим ультрасовременным обликом, логикой построения и внешней простотой, убеждают в необходимости заговорить о конструктивизме как едином для определенной творческой группы архитекторов пути, о единой платформе, общих взглядах. В 1934 году, когда вновь надвигалась стилистическая переориентация советской архитектуры, Щусев, защищая конструктивизм, говорил: «Пусть вспомнят 1923 год, когда совершался в архитектуре перелом, пусть вспомнят, как Желтовский тогда утверждал, что архитектура пойдет по ложному пути. Однако, несмотря ни на что, архитектура пошла по новому пути». Конец цитаты. Итак, знаменательное для становления советской архитектуры событие – конкурс на Дворец труда в Москве, в котором впервые и осознанно проявил себя конструктивизм, способствовал утверждению его как творческого направления. В 1925 году в Москве при Государственной академии художественных наук ГАХН была создана творческая организация конструктивистов «Общество современной архитектуры» ОСА. Организаторами общества стали Александр Веснин и Гинзбург, основной идеолог конструктивизма. Вокруг них сплотились Барщ, Буров, Веснин, Вегман, Ган, Голосов, Леонидов, Милинис, Николаев, Хигер и другие. Позднее в ОСА влился коллектив ленинградских архитекторов-конструктивистов во главе с Никольским. В 1926 году по инициативе Гинзбурга стал выходить печатный орган ОСА журнал «Современная архитектура» СА. Еще в 1922 году Гинзбург, архитектор, обладающий теоретическим талантом, глубоко познавший во время обучения в Италии зодчество эпохи Возрождения, выпустил книгу «Ритм в архитектуре». В ней он утверждал, что поиски нового не могут быть плодотворны, если не будет критически освоено наследие прошлого. История архитектуры, и в этом смысл его труда, представлялась одухотворенной главным образом законами ритма, по убеждению Гинзбурга, истинной сущностью зодчества. Гинзбург стал одним из первых, кто усматривал взаимозависимость архитектуры индустриальной эпохи и энергичного развития производственных сил и научно-технического прогресса. Новые идеи направления Гинзбург продекларировал в своей книге 1924 года «Стиль и эпоха». В ней он, в частности, настаивает на том, что приметы современной архитектуры содержат промышленные и инженерные сооружения, работа их конструкций. Иллюстрируя свою книгу изображением элеваторов Буффало и афортами Норверта «Современный город», Гинзбург подчеркивает, что в конструктивизме надо искать, цитата, «устремленность к искусству логичному и рациональному, простому и трезвому. Конструктивизм, как одна из граней современной эстетики, рожденной шумной жизнью, пропитанной запахом улицы, ее бешеным ритмом, ее практичностью и будничной заботой, эстетики, охотно вбирающей в себя и Дворец труда, и рекламную афишу народного празднества, есть одна из особенностей нового стиля, жадно принимающего современность со всеми ее положительными и отрицательными сторонами». Конец цитаты. Кстати, далее Гинзбург отрекается от категории «стиль». Он говорит: «Конструктивизм не стиль, а метод деятельности», но отмечает стилеобразующую роль техники. Это созвучно Маяковскому, покоренному современной мощью Бруклинского моста в Америке. Я горд вот этой стальной милей, живьем в ней мои видения встали. Борьба за конструкции вместо стилей, расчет суровый, гаек и стали. Мы уже говорили о том, что книга «Стиль и эпоха» стала своеобразным манифестом раннего конструктивизма. Особое значение конструктивисты придавали выработке правильного творческого метода, и его мы можем найти на страницах журнала «Современная архитектура». Сторонники ОСА, Общества современной архитектуры, ставили во главу угла функцию архитектурного сооружения, функцию, рассматривающуюся как единство утилитарно-практических и идейно-художественных задач. Отсюда очень внимательное отношение к плану сооружения, к логическому переходу от плана к объемно-пространственной структуре всего сооружения в целом. Все элементы здания должны быть функционально оправданы и строго целесообразны. В статье «Новые методы архитектурного мышления», написанной для первого номера журнала «Современная архитектура» за 1926 год, Гинзбург рассматривает провозглашавшийся конструктивистами функциональный метод как профессиональный метод учета всех факторов, влияющих на формирование архитектурного произведения, социальных, технических, художественных и других. Так постепенно формируется один из основных постулатов концепции конструктивизма – функция как основа формообразования сооружения. В годы новой экономической политики НЭПа, проводившейся советским государством с 1921 года, обострили проблему эстетического идеала различных социальных слоев. Как антитеза НЭПу выступает сознательно культивированный аскетизм в одежде, в обстановке быта. Аскетизм в этих условиях становится этической нормой для страны пролетариата. Художники искренне создают искусство и материальное окружение, понятное и нужное классу трудящихся. В архитектуре простота форм связывалась с демократичностью, которая призывала олицетворять новые отношения между людьми. Проекты Весниных и его последователи стали прощанием с романтичностью бумажной архитектуры. Вскоре будут построены многочисленные жилые, общественные и производственные здания, воплощающие дух конструктивизма, в которых эстетические качества архитектуры будут рассматриваться как непременное следствие рационального решения ее социальных, утилитарных и конструктивных задач. Полные пафоса строительства новой социалистической культуры, вдохновленные социальными переменами в стране, конструктивисты, в разрабатываемых ими архитектурных проектах, будут искать рациональные типы сооружений, отражающие современный быт, отвечающие социальным потребностям нового общества, будут находить новые средства архитектурной выразительности в простоте и ясности архитектурной формы, новыми приемами добиваться ее художественной выразительности. Но это предмет нашей следующей беседы. На этом этапе нам было важно понять, конструктивизм характеризовал собой новый метод, открывающий дорогу новаторству. Что такое новаторство? Это, кажется мне, на бумаге новаторской мысль о завтрашнем дне. Не случайно вспомнились эти строки Семена Кирсанова из стихотворения «Новаторство», написанного в 1954 году. Они соотносимы с жизнью и творчеством одного из самых убежденных представителей конструктивизма, архитектора Ивана Леонидова, великого бумажника, как его называли исследователи, сочетавшего в одном лице одаренность художника и принципиальность зодчего новатора, способного осмыслить самую широкую архитектурную проблему и артистически исполнить архитектурный чертеж. Поэт и надежда русского конструктивизма, так отзывался о нем великий архитектор современности Ле Корбюзье. Всего Леонидовым было выполнено более 100 проектов, многие конкурсные проекты премированы. В натуре ничего не было осуществлено. Цитата. Имя Ивана Леонидова давно уже стало легендарным. Это связано в первую очередь с уникальностью его работ, которые, оставшись в большинстве своем на бумаге, оказали и продолжают оказывать плодотворное воздействие на архитектурное творчество XX века. Это пишет исследователь творчества мастера, архитектор Гозак. С 1921 по 1027 год Иван Леонидов учился в московском Хотэмасе, сначала на живописном, затем на архитектурном факультете. Большое влияние на становление его как архитектора оказало творчество Александра Веснина, а также левые течения в изобразительном искусстве. Художники Малевич, Татлин, Кандинский, в литературе Маяковский, Хлебников. С 1928 по 1930 годы Леонидов преподавал в ХТМАСе и, будучи членом творческого объединения конструктивистов ОСА, работал в редколлегии журнала «Советская архитектура». Период с 1925 по 1930 годы – время расцвета архитектурного творчества Леонидова. Это были годы, когда он, связанный с творческой атмосферой в ХТМАСе и работой в содружестве с Весниными, Гинзбургом и другими, создал свои наиболее зрелые проекты – Институт Ленина на Воробьевых горах в Москве, здание Центросоюза и Дома промышленности, проект социалистического расселения при Магнитогорском комбинате. Дипломный проект Института Ленина является наиболее известной работой Ивана Леонидова, ставшей отправной точкой и своеобразной моделью всего конструктивистского периода его творчества. Институт Ленина – не просто блестяще выполненный проект, это творческое открытие, произведение, которое имеет значение вехи в развитии архитектуры, одно из высших достижений не только мастера и целого архитектурного течения, но и всей мировой архитектуры XX века. Это написано в монографии о Леонидове. Заметим, что Леонидов в самых ранних своих работах, выполненных еще в студенческие годы, встал на путь рационализма и функционализма. Обратимся к проекту. Над плоскостью стилобата, торжественно и свободно, вознесены в пространство шарообразный объем аудитории на 400 человек и вертикальный параллелепипед книгохранилища. Одноэтажные корпуса уходят в направление от центра композиции. Очень важное наблюдение Гозека. В плане здания, как и в трехмерном решении плановой композиции, исполненной в макете, прочитываются образцы супрематических построений Казимира Малевича. Гозек усматривает их в тончайшем соотношении элементов, составляющих композицию, их динамики, направленном энергичном движении. Кроме того, революционно решена у Леонидова шарообразная форма аудитории. Цитата. «Шар стоит на одной точке, но опора не заделана в фундамент, а запроектирована шарнирной. Это снимает дополнительное напряжение. Опора принимает только вертикальные усилия от шара. Все остальные усилия передавались на растяжке, ванты. Это была принципиально новая тектоника, основанная на максимальных возможностях технических достижений. И в то же время абсолютно новая форма, которая давала много конструктивных преимуществ. Шар, как пишет в пояснительной записке к проекту Иван Леонидов, деленный на секторы подвесными движущимися перегородками, дает требуемое количество аудиторий, также служит трибуной при массовых действиях, когда одна половина его открывается, а стены и места входят в оставшуюся половину». Цитата закрыта. Подход Леонидова к созданию общей объемно-пространственной композиции комплекса был также новаторским. Предельно остро сопоставлены геометрические, разные по конфигурации архитектурные объемы. Пространственно точно определено их соотношение друг с другом и с тремя распластанными на земле отдельными корпусами, связанными между собой коридорами и переходами. Легкость и изящество сооружения, смелость конструкции и ясность формы, единство ее с содержанием, все сливается в неразрывное целое. Безусловно, дипломный проект Леонидова позволил сделать колоссальные движения в развитии современной архитектуры. В этом проекте слились неразрывно новая социальная сущность, коллективный научный центр, новая функциональная организация сооружения, новое конструктивное и градостроительное решение, новая трактовка архитектурного образа. Работа Леонидова вызвала не только одобрение части архитектурного цеха, но и недоумение, подчас даже резкое отрицание. Слишком был нетрадиционен. В последующие годы композиционные идеи, заложенные в проекте Института Ленина, получили свое продолжение и развитие. Все творчество Леонидова неразрывно связано с оригинальной, блестяще исполненной архитектурной графикой, который также проявил новаторство и изысканный вкус. Гозек отмечает его виртуозное владение линией. Жутовский говорил о его абсолютном чувстве пропорции и цвета. Леонидов использовал черные квадратные доски и на них белыми линиями наносил чертеж, иногда очень лаконично вводя цветовые пятна. Его любимые цвета – белый, черный, золотой, зеленый, английский, красный, киноварь. Почти все свои проекты он выполнял и в макетах, которые в его руках превращались в художественное произведение. Значительной вехой в истории современной архитектуры являются такие конкурсные проекты Леонидова, как дом Центра Союза и дом промышленности, близкие по назначению. Лаконичность геометрической формы параллелепипеда доведена в этих зданиях до предела. Дом Центра Союза проектировался в сложной градостроительной ситуации в затесненном тогда районе Мясницкой улицы. Поэтому основной 12-этажный объем сооружения Леонидов поставил перпендикулярно к ней. Два главных фасада сплошь застеклены, торцевые фасады – глухие плоскости. Перпендикулярно к плоскости главного фасада на уровне второго этажа, подсекая главный объем, запроектирован выставочный корпус, уходящий вглубь участка. Планировочной организации много нового. Выносной вестибюль, отсутствие коридоров, помещение на кровле для физкультурной работы, помещение для культурно-просветительской работы, рациональная организация рабочего места и так далее. В проекте «Дома промышленности» Леонидов еще глубже раскрывает тему многоэтажного дома, красоту четкой геометрической формы. Он смело разрезает этот объем в верхней части, открывая один этаж, превращая его в террасу-сад. Сейчас архитектурные идеи Леонидова настолько вошли в плоть и кровь современного архитектурного сознания, что не всем может быть понятна их революционная новаторская сущность. Это лишний раз убеждает нас в том, что Леонидов, страстно утверждая эстетику простой геометрической формы, на несколько десятков лет вперед предвосхитил развитие индустриальной архитектуры, осмыслил ее тектоническую природу. Под воздействием возникшей в середине 1930-х годов оппозиции конструктивизму и другим левым течениям, Леонидов вынужден был обратиться к стилю свободных интерпретаций архитектурного наследия. Эти годы связаны с появлением очень значительной работы в творчестве мастера, конкурсным проектом на здание Наркомтяжпрома 1934 года. Но речь об этом периоде у нас еще впереди. Композитор Игорь Стравинский утверждал: «Новаторство в искусстве – это заложение новой традиции. Именно поэтому мы можем сказать, что творчество Ивана Леонидова, братьев Весниных, Голосова, Гинзбурга и многих других архитекторов-конструктивистов, чьи имена вошли в золотой фонд советской архитектуры, в ее историю, стали маяком для современной архитектуры XX века».